С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 апреля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Сегодня в Смоленске поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента, продолжатся с участием глав Польши и России. Конституционный суд решил, что выселять жителей ведомственных общежитий после смены собственника – это незаконно. Сегодня в Московском городском суде продолжилось слушание дела об убийстве адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Смоленске поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента, продолжатся с участием глав Польши и России Дмитрия Медведева и Бронислава Комаровского. В результате крушения самолета с официальной делегацией из Польши 10 апреля прошлого года погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качинского. Представители польской политической и общественной элиты летели в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-летия расстрела польских офицеров под Катынью в окрестностях Смоленска. Эта встреча, по мнению наблюдателей, должна была послужить разрешению польско-российских разногласий по поводу исторической и юридической трактовки преступлений советского режима. Вместо этого произошла авиакатастрофа, расследование которой послужило поводом для новых жестов недоверия. Такие сигналы поступали в ходе следствия и были красноречиво представлены в минувшие два дня многозначительными акциями и в Польше, и в России. Сейчас в Смоленске находится собственный корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он сейчас с нами на связи в прямом эфире. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев, согласно сегодняшнему сценарию, сначала встретится с руководителями Смоленской губернии в здании областной библиотеки имени Твардовского. Затем глава региона Сергей Антуфьев и президент Медведев посетят местную ткацкую фабрику, что касается вот визита Медведева. А по поводу траурных мероприятий, они пройдут во второй половине дня. Делегация президента Польши Бронислава Комаровского приняла решение ехать в Смоленск из Москвы на машинах. Естественно, в Москву они пролетели из Варшавы. Мы уже рассказывали о скандале вокруг таблички на памятном камне, который установлен на месте падения самолета Ту-154. И, скорее всего, развязка этой истории наступит сегодня. Я только что беседовал с руководителем пресс-службы губернатора Смоленской области Андреем Евсеенко. Он заявил, что конфликт будет окончательно улажен дипломатами и лидерами двух стран на сегодняшней встрече, так как избежать этой темы после такого громкого скандала, особенно в Польше, не удастся главам государств. Ориентировочно Дмитрий Медведев и Борис Комаровский посетят место гибели самолета Ту-154 в районе 16. Возложат венки и цветы у памятного камня. Там же пройдет молебен с участием православных, протестантских и католических священников. Затем делегация отправится в Катынский лес, где захоронены расстрелянные в 1940 году сотрудниками НКВД военнопленные польские офицеры. Катынский мемориал, напомню, состоит из двух частей. В одной из них покоятся жертвы сталинских репрессий, то есть советские граждане, а в другой граждане Польши. Медведев и Комаровский посетят оба кладбища. Надо сказать, что вчера и сегодня очень много людей посетило место падения самолета Ту-154 в частном порядке. В Смоленск приехали представители различных общественных организаций из Польши, религиозные деятели, а также были группы из Литвы, где проживают немало поляков. Тысячи красных и белых гвоздик цвета польского флага были возложены к месту падения самолета. В Смоленском католическом приходе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии было отслужено месса. Надо сказать, что вот на фоне этих взаимных, непрекращающихся упреков, как-то незаметно осталась вот эта нерешенная проблема с католическим костелом. Это историческое здание построено в конце 19 века в центре Смоленска. Там он расположен на улице, дом расположен на улице Урицкого. До сих пор это здание не передано католической епархии, так как там расположен архив, но есть рядом пристройка, вот как раз и там проходит место, она называется «Приход непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии». Этот вопрос, конечно, многократно поднимался пред католиками, но пока вот ответа конкретного нет, но официальной власти, конечно, никто не отказывает, потому что это такая очень тонкая материя, и когда архив переедет в новое здание, и, возможно, тогда значит, этот католический костел, очень красивое здание с несколькими шпилями, могут отдать католикам. Евгения?
Спасибо, Мумин. В эфире «Радио Свобода» из Смоленска был наш собственный корреспондент Мумин Шакиров. Сегодня поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента, продолжаются с участием глав Польши и России. Вы слушаете «Свободу в полдень». Выселять жильцов бывших ведомственных общежитий – это неконституционно. Сегодня Конституционный суд России провозгласил постановление по делу о проверке конституционности одного из положений Жилищного кодекса Российской Федерации. А поводом послужили жалобы супругов из подмосковных Химок, которых выселяют из общежития после того, как оно было передано из ведомственного подчинения муниципалитету. И такая ситуация сложилась в жизни тысяч россиян. Петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская находилась в здании Конституционного суда. Суда при провозглашении решения. Сейчас она с нами в прямом эфире. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот только что суд действительно провозгласил это постановление. Судья-докладчик прокомментировал журналистам его суть. Действительно, Конституционный суд встал на сторону заявителей Александра и Екатерины Епанечниковой, которые, они были инженерами и являются инженерами предприятия «Энергомаш». В 2006 году они получили от своего предприятия 12-метровую комнату в ведомственном семейном общежитии. А уже через 3 года, в 2009 году, их дом был передан из федеральной собственности в муниципальную, но местная администрация договор социального найма с ними не заключила. Она посчитала, что вот после введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации 1 марта 2005 года у них нет права на жилье и прописку, потому что они были вселены именно после этой даты. И позиция заявителей была такова, что государство обязано гарантировать равенство прав и свобод граждан, которые живут в бывших общежитиях, независимо от даты передачи этих домов в муниципальную собственность. И вот позиция суда такова, что передача жилого фонда из федеральной собственности в муниципальную не должна ущемлять права нанимателей вот этих жилых помещений. И что к отношениям с жильем в бывших общежитиях должны применяться нормы Жилищного кодекса о договоре социального найма, что при передаче собственности меняется правовой статус жилого помещения. Конституционный суд указал, что вот изменение правового статуса – это и есть преобразование договора найма, договор социального найма. И, в общем, здесь действительно муниципальные власти оказываются неправы. И моментом изменения вот этого правового статуса и является момент передачи общежития в муниципалитету, а не день введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. И надо сказать, что в прошлый раз, когда было открытое заседание, супруги Епанечниковы здесь присутствовали в Конституционном суде, и они указали на то, что когда они проиграли свое дело в суде, то Химкинская администрация сразу же обратилась в суд со встречными исками о выселении еще около 100 семей.
Татьяна, спасибо большое. Подробнее, пожалуйста, расскажите об этом интересном для многих россиян судебном разбирательстве в нашей программе в дневном выпуске «Время свободы» в 16 часов. Напомню, в эфире «Свободы в полдень» была наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская. Конституционный суд сегодня вынес решение важное для жителей многих общежитий. Сейчас в Москве 12:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в перестрелке с боевиками погибли 2 полицейских, еще 2 ранены. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 4 генералов МВД. Президент Польши Бранислав Комаровский вместе с президентом России Дмитрием Медведевым посетит сегодня Смоленск и Катынь. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским союзом. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор передачи из цикла Елены Фанайловой «Далеко от Москвы». Юрий Гагарин как народный герой к 50-летию полета первого человека в космос. Программа Елены Фанайловой о Юрии Гагарине сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. продолжается «Свобода в полдень». Президент Банка Москвы Андрей Бородин продал принадлежавшие ему более чем 20% акций банка Виталию Юсуфову, сыну ушедшего в отставку спецпредставителя президента. В то же время Следственный комитет при МВД России объявил Бородина в розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении 13 миллиардов рублей из бюджета московского правительства. Об этом сообщают сегодняшние российские газеты. А подробности и комментарии экспертов в обзоре Светланы Павловой.
Как уточняют ведомости, со ссылкой на источник, близкий к одному из акционеров банка, Андрей Бородин продал компании, владеющие более чем 20% акций Банка Москвы. Покупателем выступили компании, принадлежащие Виталию Юсуфову, сыну бывшего спецпредставителя президента Игоря Юсуфова. По словам источника, сделка была заключена в марте. Ее детали пока не могут быть раскрыты в силу подписанных документов, сказал Андрей Бородин ведомостям. Виталий Юсуфов заявил ведомостям, что приобрел 19,9% акций Банка Москвы и будет рассматривать и другие возможности по увеличению пакета. По словам Андрея Бородина, ценой он недоволен. Он сказал, что сумма сделки значительно меньше 1,5 миллиарда долларов. Когда не выкручивают руки, можно продать спокойно и за реальную стоимость, а можно вообще не продавать, цитируют ведомости слова Бородина. Он также сообщил, что покупатель акций действовал в интересах ВТБ. Бородин отметил, что эта сделка обсуждалась с ноября, и президент ВТБ Андрей Костин неоднократно участвовал в таких обсуждениях. Сам Андрей Костин сообщил в пятницу на рабочей встрече с менеджментом Банка Москвы, что 21 апреля Бородин покинет банк, и его акционерам предстоит выбрать нового президента. По словам главы ВТБ, уже свыше 70% акционеров проголосовали за кандидатуру Михаила Кузовлева, бывшего первого зампреда ВТБ, а сейчас первого вице-президента Банка Москвы. С вопросом о том, кому был больше нужен Банк Москвы столицы или бывшему мэру Юрию Лужкову, я обратилась к экономисту Сергею Алексашенко.
В российской действительности интересы физических лиц, интересы тех должностей, которые они занимают, они зачастую тесно переплетены. И очень трудно понять, где заканчивается одно, где начинается другое. Тем более, что прозрачности, открытости информации по многим вопросам не существует. Я думаю, что Банк Москвы, безусловно, выполнял какие-то функции для города, в частности, ну, как минимум известно о социальной карте москвича, на которой он обслуживал. Вот вместе с тем понятно, что Банк Москвы пользовался деньгами московского бюджета, которые размещались и там на его счетах, и там счетах московских городских организаций. Кто от этого выиграл, кто от этого проиграл, ну, знаете, надо проводить такое дотошное расследование. Я думаю, что и менеджеры банка от этого что-то выигрывали, и банк сам выигрывал. Насчет Юрия Михайловича лично ничего не могу сказать, не знаю.
А вот что Сергей Алексашенко сказал о возможной судьбе Банка Москвы.
Я думаю, что через какое-то время, не знаю, там через 2 года, через 3 года, Банк Москвы просто исчезнет, ВТБ его поглотит полностью. На вкладчиках никак не скажется, с ними все отношения сохранятся, и они, безусловно, не пострадают. Понятно, что ВТБ приобретал этот актив не для того, чтобы выбрасывать тот бизнес, который там существует. Социальная карта москвича, безусловно, для банка это доходный бизнес, комиссионный, да, то есть банк там никаких рисков особых не несет, он получает комиссионный доход, почему же нужно от него отказываться?
Сказал экономист Сергей Алексашенко. Несмотря на то, что Андрей Бородин продал почти весь свой пакет акций, он остается в Лондоне. Как сообщают московские новости, Следственный комитет при МВД вынес постановление об избрании для Бородина и его первого заместителя Дмитрия Акулинина меру пресечения в виде подписки о невыезде и розыске. Я получил копию постановления следователя, и, как я понимаю, мой статус теперь изменен со свидетеля на обвиняемого. Причем статья, по которой возбуждено уголовное дело, и та статья, по которой мне предъявлено обвинение, они разные, не знаю почему, цитируют московские новости слова Андрея Бородина. Как уточняет издание, речь идет о статье «Превышение должностных полномочий». По мнению следствия, Банк Москвы выдал под залог земельного участка ЗАО «Премьер Эстейт» кредит почти на 13 миллиардов рублей, которые, по мнению правоохранительных органов, осели в кармане супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Сам Бородин утверждает, что все процедуры, которые сопутствовали выдаче кредита, носят законный характер. Как сообщает газета РБК «Дейли», по словам Андрея Бородина, в случае негативного сценария развития событий ему придется просить политического убежища в Великобритании. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Правительство США продолжит работать, несмотря на отсутствие регулярного бюджетного финансирования. Вынужденный отпуск госслужащих снова удалось отложить. Президент Барак Обама готовится предложить Конгрессу долговременный план сокращения бюджетного дефицита. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Президент Обама в субботу подписал билль о продолжении финансирования текущих государственных расходов, позволяющий госучреждениям продолжать работу до следующей пятницы. Способствующая принятию этого билля договоренность президента с лидерами Конгресса была достигнута практически за час до ожидаемой временной приостановки работы правительства. Она стала первой частью двухпартийного соглашения о сокращении невоенных и дискреционных бюджетных расходов на 38,5 миллиардов долларов. Первоначально республиканцы требовали сокращения расходов на 61 миллиард долларов. После сделанной ими уступки демократам, представители правоконсервативного движения «Чаепития», способствовавшие победе республиканцев на ноябрьских выборах в Палату представителей, заявили, что спикер Палаты Джон Бейнер выбросил белый флаг. В целом же и республиканцы, и демократы выражают удовлетворение результатом изнурительных переговоров, которые круглосуточно были в фокусе СМИ. Результатом провала переговоров стали бы задержки по зарплате военнослужащим, закрытие национальных парков, музеев, паспортных столов, а также миллионы необработанных налоговых деклараций. На наступившей неделе в обеих палатах Конгресса должно пройти голосование по утверждению федерального бюджета на остаток текущего финансового года, который завершается 30 сентября. Но уже в воскресенье Белый дом и законодатели начали подготовку к новому раунду дискуссии, содержанием которого станет вопрос о повышении потолка государственных заимствований и проект федерального бюджета на следующий год, год выборов президента и частичной ротации членов Конгресса. В воскресенье высокопоставленные источники в администрации сообщили, что президент Обама, как ожидается, в среду обнародует свой долговременный план сокращения ежегодного бюджетного дефицита, ныне составляющего 1 триллион 400 миллиардов долларов. В нескольких воскресных интервью ведущим телеканалам старший советник Белого дома Дэвид Плафф заявил, что Обама, скорее всего, предложит сэкономить на оборонных расходах, а также на дорогостоящих государственных программах бесплатного медицинского страхования для пожилых – Medicare, и для малоимущих – Medicaid. Плафф указал, что в определенной степени в плане Обамы будут учтены требования республиканцев. Республиканцы в Конгрессе предложили ряд конкретных идей, и им следует воздать должное за это. Мы согласны с парой предложений, таких как необходимость сэкономить часть бюджетных средств за счет реформирования программы Medicare. Вместе с тем, в плане сокращения расходов, выдвинутом на этой неделе республиканцами, предлагаются налоговые послабления для миллионеров и одновременное утяжеление налогового бремени для среднего класса. Мы, разумеется, под этой идеей не подпишемся. По словам Дэвида Плафа, глава Белого дома, напротив, намерен упразднить налоговые льготы для состоятельных американцев, введенные при его предшественнике Джорджа Буша-младшем. Президент заявил, что считает необходимым в конечном счете поднять налоги для тех, кто зарабатывает более 250 тысяч долларов в год. Думаю, что цель президента, и он ясно дает это понять, защитить средний класс в ходе осуществляемых преобразований. Старший советник президента подчеркнул неприемлемость для администрации большей части плана решительных мер по сокращению бюджетного дефицита, который был предложен на минувшей неделе главой бюджетного комитета Палаты представителей республиканцам Полом Райаном. Этот проект может быть утвержден Нижней Палатой, но ему не суждено будет стать законом, сказал Дэвид Плафф, выступив в программе «Встреча с прессой» телекомпании NBC. Автор упомянутого проекта Пол Райан, участвуя в той же программе, парировал, что для него самое главное – привлечь всеобщее внимание к проблеме сокращения бюджетного дефицита и национального долга. Для меня, в сущности, не важно, будет ли мой план принят Конгрессом и подписан президентом. Для меня важнее всего попытки решить проблему. Райан посетовал, что, на его взгляд, обе партии, нагнетая узкопартийную риторику и демагогию, ничего не предпринимают в отношении неотложных проблем. Пол Райан и другие республиканцы предупреждают, что поддержат повышение потолка государственного долга только в том случае, если настаивающие на нем демократы согласятся на дальнейшие решительные меры по снижению бюджетного дефицита. Во избежание дефолта Конгресс должен достичь соглашения о повышении лимита государственных заимствований, ныне составляющего 14 триллионов 290 миллиардов долларов. Ожидается, что государственный долг Соединенных Штатов достигнет этого рубежа во второй половине мая. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается «Свобода в полдень». Во Франции сегодня вступает в силу закон, запрещающий ношение в общественных местах мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Республика живет с открытым лицом. В общественных местах никому не позволено носить одежду, предназначенную для того, чтобы скрывать лицо. На плакате изображена Марианна с развивающимися волосами. Национальный символ Франции, олицетворяющий девиз «Свобода, равенство, братство». Такая наглядная агитация должна была убедить скрывающих за паранжой лицо французских мусульманок отказаться от этой одежды. В течение полугода закон о запрете паранжи находился в так называемой педагогической стадии, то есть нарушение. Нарушение закона никак не каралось. Тех женщин, которых за это время убедить не удалось, с 11 апреля будут штрафовать на 150 евро и обязывать пройти курсы гражданства. Те же, кто принуждают женщину к ношению паранджи, рискуют тюремным заключением сроком год и штрафом 30 тысяч евро. В случае, если носящая паранджу девушка несовершеннолетняя, то для того, кто ее к этому принуждает, предусмотрено дополнительное наказание. Полемика вокруг запрета на ношение паранджи во Франции продолжалась больше года. В июне 2009 года Николя Саркози в ходе выступления в Сенате заявил, что ношение паранджи не приветствуется на территории Французской Республики. Проблема паранджи – это не религиозный вопрос, это вопрос свободы и достоинства женщины. Паранджа – это не религиозный атрибут, а символ порабощения и унижения, добавил Николя Саркози. С тем, что ношение полностью закрывающей лицо женщины мусульманской одежды противоречит одному из основополагающих принципов Французской Республики, так называемой светскости, были согласны и правые, и левые. Правда, критики законодательной инициативы ссылались на то, что этот запрет касается весьма ограниченного количества граждан. Во Франции проживают по крайней мере 5 миллионов мусульман, а паранджу из них носит не более 2 тысяч женщин, по оценкам властей. До сих пор остается неясным, как закон будет применяться на практике. Ведь обязать женщину снять паранджу имеют право только полицейские. А для них, как объясняет в интервью радиостанции РТЛ Яник Даньо, глава профсоюза полиции, вряд ли соблюдение нового закона станет приоритетом.
У меня есть все основания предполагать, что мои коллеги, если только их специально не мобилизуют, чтобы противодействовать таким нарушениям закона, скорее всего, будут закрывать глаза на подобные случаи, для того лишь, чтобы избежать возникновения новых, неконтролируемых проявлений насилия против самих себя.
То есть, по мнению главы профсоюзов французских полицейских, вряд ли полицейские рискнут провоцировать население ради соблюдения нового закона. Особенно в проблемных кварталах, где отношения между стражами порядка и местной молодежью и так нередко накалены до предела. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Сегодня в 19 часов 7 минут. Время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Нужна ли народу партия Народной Свободы? В студии историк и сопредседатель партии Владимир Рыжков. Время гостей на Радио Свобода в 19 часов 7 минут по московскому времени. Сразу после выпуска новостей сегодня в Московском городском суде продолжилось слушание дела об убийстве адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане скончался в больнице один из полицейских, получивший ранение во время перестрелки с боевиками. Ранее сообщалось о гибели двух полицейских. Группа боевиков была обнаружена вблизи селения Кидыров в Цунтинском районе. Их преследование продолжается. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 4 генералов Министерства внутренних дел. Среди уволенных главный инспектор МВД, генерал-майор милиции Виктор Батурин. Президент Польши Бронислав Комаровский посетит сегодня Смоленск и Катынь. Вместе с президентом России Дмитрием Медведевым Комаровский почтит память жертв прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе тогдашний президент Польши Лех Качинский. Генпрокуратура Украины разрешила экс-президенту страны Леониду Кучме посетить Москву. Кучма находится под подпиской о невыезде по подозрению в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. В Японии прошли траурные мероприятия в связи с исполнившимся месяцем со дня катастрофического землетрясения и цунами. Объявлено, что жертвами стихийного бедствия или пропавшими без вести стали 28 тысяч человек. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским Союзом. Бывший президент Египта Хосни Мубарак в первом выступлении после отставки 11 февраля отверг обвинения в злоупотреблениях ради собственного обогащения. В Перу на президентских выборах лидирует Альянта Умала, отставной подполковник, политик левого толка. В Лондоне сегодня открывается трехдневная книжная ярмарка, почетным гостем на которой является Россия. Во Франции сегодня вступает в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Это был краткий обзор новостей. Выпуски новостей вы можете каждый час слушать на нашем сайте www.svobodanews.ru.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Московском городском суде продолжилось слушание дела об убийстве адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Оба были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. Это убийство признали заказным и связывают с профессиональной деятельностью погибших. Считается, что в смерти адвоката могли быть заинтересованы националисты. Журналистка писала на эти темы, а в момент нападения была рядом. В убийстве обвиняются Никита Тихонов и Евгения Хасис. За ходом судебного разбирательства следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Ожидается, что вот сегодня-завтра защита Никиты Тихонова и Евгения Хасис закончит представлять доказательства, которые должны свидетельствовать о невиновности подсудимых. Предполагалось, что сегодня будет допрошен еще один свидетель и оглашены документы, но адвокаты вернулись вновь к расспросам Никиты Тихонова. Это основной обвиняемый в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И нужно признаться, что большой неожиданностью, во всяком случае, для журналистов, присутствующих в зале суда, стало заявление Никиты Тихонова о том, что, оказывается, пистолет «Браунинг» образца 1910 года, из которого и был убит Станислав Маркелов, как установила экспертиза, Тихонову спустя 8 месяцев после совершения преступления дал Илья Горячев. Илья Горячев – это тот самый свидетель, о котором очень много говорилось. Известно, что в деле есть показания этого свидетеля о том, что Тихонов хвастался ему, будто бы он лично убил Маркелова и выдавал это как свою заслугу. Однако этот свидетель в суде допрошен не был. Он, говорят, что он опасается мести со стороны своих бывших идейных соратников по организации «Русский образ» и вообще боится всяческого давления, которое может быть оказано на него. Адвокаты Никиты Тихонова и Евгения Хасис даже обращались с заявлением к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с тем, чтобы проверить вот те факты, точнее заявление свидетеля Ильи Горячева о том, что на него якобы оказывается давление. Это, судьба этого заявления неизвестна. И вот сегодня Тихонов говорит, что оказывается именно Илья Горячев передал ему пистолет и патроны к нему. Сейчас продолжается допрос Тихонова. Ожидается, что потом будет допрошена Евгения Хасис, которая еще не давала показаний в рамках этого судебного заседания, после чего, возможно, адвокаты огласят некоторые документы, и вполне может быть, что сегодня вот эта стадия судебного процесса, то есть представление доказательств стороной защиты, завершится, стороны перейдут к дополнениям, и, может быть, вот в рамках дополнений как-то будет или допрошен с помощью интернет-связи Илья Горячев, или, может быть, будут оглашены его показания, данные на предварительном следствии, но пока ни государственные обвинители об этом не говорили, ни представители стороны потерпевших. Евгения?
Спасибо, Марьяна. В эфире «Радио Свобода» была Марьяна Тарачешникова. Сегодня в Московском городском суде продолжилось слушание дела об убийстве адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается «Свобода в полдень». МВД России, возможно, приостановит процесс переаттестации милиционеров в полицейские, особенно в регионах. Такая информация появилась в конце прошлой недели. Переаттестация сотрудников МВД, как она проходит сейчас, может привести к тому, что в российской полиции не останется честных и профессиональных кадров. Такое заявление сделал в интервью «Радио Свобода» глава столичного профсоюза милиционеров Михаил Пашкин. Но не все эксперты с ним согласны. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Переаттестация рядовых сотрудников милиции в российских регионах еще не началась, говорят в руководстве МВД, опровергая сообщения о взятках. Представители профсоюзов утверждают, что начальники вымогают у своих подчиненных деньги за сохранение должностей заранее. Сумма, которую якобы надо заплатить, чтобы стать полицейским, зависит от ранга милиционера и составляет от 15 до 20 тысяч рублей. Подобные цифры называют не только в профсоюзе сотрудников милиции, но и в Комитете Государственной Думы по безопасности. Его члены предлагали обсудить проблему на круглом столе с участием руководства МВД, но Совет Думы это предложение отклонил. Случай беспрецедентный, говорит глава комитета Геннадий Гудков, учитывая, что предложение о проведении круглого стола поддержали все члены комитета, включая представителей «Единой России». Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» о процессе переаттестации милиционеров. Председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин.
Среди рядовых уже в ряде подразделений прошла переаттестация, по крайней мере, не Москвы, а области, когда сотрудники за один день практически стали полицейскими. И никаких проблем. Это при нормальных начальниках, скажем так. А там, где начальники хотят избавиться от нормальных сотрудников, от тех, которые не соответствуют критериям начальника, то есть имеют собственное мнение, желают работать четко по закону, 40 часов в неделю, или же не совершать каких-то незаконных действий, то к таким начальники начинают придираться, объявлять взыскание за мелочевые правонарушения, например, опоздал на 5-10 минут, вот тебе взыскание. Говорят, вы не пройдете аттестацию. То есть пока такая ситуация.
Неважно даже, вымогается ли при этом взятка. Результат один. Из милиции уходят лучшие кадры, что делает начатую президентом Дмитрием Медведевым реформу абсурдной.
Милиция, полиция – это не армия. Чтобы раскрыть преступление, нужно обладать талантом. Каждый сотрудник, например, розыск, тот же самый участковый, каждый должен иметь образное мышление, которое подсказывает ему, как, где преступники могут находиться, что они делают, как их там поймать. То есть он должен принимать постоянно нестандартные какие-то решения, которые нигде не прописаны, ни в каких там документах и так далее. Это невозможно прописать, как раскрыть преступление, например. И вот такие люди, они не держатся в системе, потому что начальник, допустим, увидел такого одаренного человека, подумает, ага, либо он на мое место потом будет метить, либо слишком язык у него длинный. Зачем мне такой нужен? Лучше я вот оставлю вот этого, который дебил, и который слушается меня, открыв рот.
Говорил председатель Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин. О том, что за сохранение должностей в новой структуре МВД надо давать взятки, слышал и бывший начальник ГУВД Москвы Аркадий Мурашов. Однако он считает, что, несмотря на это, переаттестация милиционеров может дать положительный эффект.
Слухи идут такие, да. Говорят, но как бы подтверждения этого нет, но с другой стороны, вот то, что мне лично известно, что на более высоком генеральском уровне люди, которые чувствовали себя очень уверенно, и уж я не знаю, давали они там взятки или не давали, но не сомневались в том, что они будут переаттестованы. Но, в общем-то, какие-то единичные случаи есть, что людей не переаттестовали. Все-таки даже вот такая переаттестация, это все-таки лучше, чем никакая. По-всякому будет. Я думаю, что это в значительной степени зависит от начальства. Когда массовая переаттестация начнется, где-то будет сведение счетов, а где-то, в общем-то, избавиться вот все-таки. Да я не думаю, что прямо это будет очень существенное оздоровление. Но посмотрим. Еще раз говорю, трудно сказать.
Свою оценку реформе МВД дал Аркадий Мурашов, занимавший в 90-е годы должность руководителя Главного управления внутренних дел Москвы. В пресс-службе МВД информацию о взятках при переаттестации милиционеров «Радио Свобода» комментировать отказались. Претензии к непрозрачности этого процесса ранее высказывали представители российских неправительственных организаций. Однако МВД отказалось включать их в состав аттестационных комиссий. Лидер профсоюза московских милиционеров Михаил Пашкин рассказывает, как обычно выглядит решающий момент в судьбе рядового сотрудника органов внутренних дел.
В этих комиссиях начальники, и они принимают решение оставить этого сотрудника или нет. По представлению кадровой службы составляется аттестация, где на человека пишут, как он работает, какие у него моральные качества и так далее. Вот он там выходит на эту комиссию, они читают аттестацию. Если все нормально, он остается. Если нет, спрашивают его, скажем так, возражения, что тут не так и так далее.
Можно ли где-то опротестовать результаты переаттестации?
В принципе, в суде, теоретически. Но только суды, они почему-то все время стоят на сторону руководителей в большинстве случаев. Вот такая у нас система.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаил Пашкин. У процесса переаттестации милиционеров может быть еще один побочный эффект. Как считает глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, непрошедшие ее сотрудники могут пополнить ряды криминальных структур. К 2012 году личный состав полиции предполагается сократить на 22%, то есть более чем на 200 тысяч человек. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». В России вводится запрет на свободную продажу лекарств, содержащих кодеин. С мая многие привычные россиянам обезболивающие таблетки и микстуры можно будет приобрести только по рецептам. Инициатором таких ограничений выступил Госнаркоконтроль. По мнению экспертов, препараты с кодеином зачастую используют наркоманы для изготовления наркотиков. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В мае этого года ожидается решение о введении рецептурного доступа к лекарствам, в которых присутствует кодеин – алкалоид, содержащийся в опии и обладающий слабым наркотическим эффектом. На пресс-конференции в пятницу глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических веществ Виктор Иванов сказал, цитата, «Такое ощущение, что у россиян стало в 10 раз больше болеть голова и горло. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития, согласно которому в одни руки в аптеках отпускают не более 2 упаковок таблеток, не действует». Президент общества специалистов доказательной медицины Василий Власов также обратил внимание, что контролировать препараты, содержащие опиумные алкалоиды, должно Минздравсоцразвитие, а не борцы с распространением наркотиков.
Есть закон, по которому лекарства должны продаваться по рецептам. В том числе и эти лекарства должны продаваться по рецептам. Почему Министерство здравоохранения уже давно, десятилетия, не добивается того, чтобы лекарства продавались по рецептам? Вот это вопрос. Единственный рациональный ответ на это мое оценочное суждение, в том, что Министерство здравоохранения заинтересовано финансово в том, чтобы продавалось как можно больше лекарств. В этом заинтересованы производители, дистрибьюторские сети и так далее. В этом смысле я являюсь сторонником наведения порядка в аптечной торговле. Но подчеркиваю, это дело все-таки Министерство здравоохранения, а не господина Иванова.
Кодеиносодержащие таблетки применяются при головных болях, невралгиях, болях в горле. В список препаратов, которые придется покупать по рецепту, подпадают сиропы от кашля, успокаивающие микстуры. Кодеин является составной частью таблеток пенталгин, салпадеин, сидалгин. Наркоманы, которые стали причиной введения рецептурного доступа к лекарству, приобретают препараты для последующего изготовления на их основе дешевых наркотиков. Введение рецептурного доступа – это разумное решение ФСКН, считает председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Мало есть стран, где потребители так свободно могут приобрести лекарства без рецепта. Это как минимум значит, что потребители лечатся без наблюдения доктора, а как максимум это означает, что из части препаратов определенная группа потребителей может получать наркосодержащие вещества. За последнее время аномальный рост потребления кодеинсодержащих препаратов, он был в крупных городах. Это очень дешевый, но крайне разрушительный наркотик, и поэтому мы считаем, что негативных последствий вот этого запрета быть не может. Надеемся, что вот эта служба совместно с Минздравом эти изменения примет, и тем самым доступность дешевого наркотика будет снижена. Есть очень аналоги, менее вредные, не содержащие наркотические вещества, и любой доктор осведомлен об этих аналогах, и есть препараты-заменители, которые обеспечивают, чтобы больные не страдали. То есть незаменимых лекарств кодеином не существует.
По мнению экспертов, введение рецептурного доступа к целому ряду кодеиносодержащих лекарств безусловно приведет к тому, что в поликлиниках возникнут очереди за заветными квитками. Этого не избежать, но это не должно пугать простых потребителей. Министерство здравоохранения и социального развития уже давно обещало разобраться со столпотворением в медицинских учреждениях. Вот и появится очередной повод напомнить, что в поликлиниках хорошо бы уже разобраться с очередями. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Дагестане в перестрелке с боевиками погибли 3 полицейских. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 4 генералов МВД. Среди уволенных главный инспектор ведомства генерал-майор милиции Виктор Батурин. Генпрокуратура Украины разрешила экс-президенту страны Леониду Кучме, находящемуся под подпиской о невыезде, посетить Москву. Президент Польши Бронислав Комаровский вместе с президентом России Дмитрием Медведевым посетят сегодня Смоленск и Катынь. Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским Союзом. В Японии сегодня минутой молчания почтили память жертв землетрясения и цунами, случившихся месяц назад. 11 марта погибли по меньшей мере 13 тысяч человек. Бывший президент Египта Хосни Мубарак в первом выступлении после отставки 11 февраля отверг обвинения в злоупотреблениях ради собственного обогащения. В Перу на президентских выборах лидирует Альянта Умала, отставной подполковник, политик левого толка. В Лондоне сегодня открывается трехдневная книжная ярмарка, почетным гостем на которой является Россия. Во Франции с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Таковы новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Смоленск и Катынь. Две разные памяти.
Комментарии экспертов.
Почему в Белоруссии скупают сахар и масло?
Право автора.
Валерий Панюшкин и правила Каспера. Лучше умереть, чем рисковать ребенком.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Доходы ниже прожиточного минимума в России в 2010 году имели 18,5 миллионов человек, что составляет 13,1% численности населения, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом, уровень бедности в стране снизился на 0,1% пункта. Россия относится к числу государств, где уровень доходов населения превышает средний показатель, говорится в докладе Всемирного банка. Конкретный уровень доходов для каждой страны в исследовании не указывается, однако для группы государств, которой отнесена Россия, он установлен в пределах от 3946 до 12195 долларов на человека в год. К этой же группе в докладе Всемирного банка отнесены в частности Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Литва. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 29 марта по 4 апреля увеличились на 0,1%, а с начала года на 1,7%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 23 рубля 37 копеек, или в пересчете по текущему курсу более 83 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 29 региональных центрах страны, тогда как в 44 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 10 региональных центрах. Европейский Союз, Европейский Центральный Банк и Международный Валютный Фонд во вторник планируют приступить к консультациям об условиях предоставления финансовой помощи Португалии. Предполагается, что ее объем составит 80 миллиардов евро, причем две трети этой суммы будет выделена из антикризисного фонда Евросоюза, а оставшуюся часть предоставит Международный валютный фонд. Около 60% жителей Исландии проголосовали на референдуме против решения правительства о выплате компенсации зарубежным вкладчикам исландского банка Icesave после его банкротства в 2008 году в результате финансового кризиса. Общая сумма задолженности этого банка перед иностранными клиентами, прежде всего из Великобритании и Нидерландов, на сегодня составляет около 5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек, на 11 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 48 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов.
Как вам живется в России 21 века?
принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Власти Москвы приняли решение существенно изменить облик Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Сообщения о грядущих изменениях появились после смены руководства в середине марта этого года и аудиторской проверки, по итогам которой выяснилось, что почти половина построек в парке незаконны. Новый директор Сергей Капков пообещал, что на территории будут восстановлены объекты культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Работы по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Горького начнутся, по словам руководства, в начале следующего года. Это часть большого плана по благоустройству набережной Москва-реки от Нескучного сада до фабрики «Красный Октябрь». Конкретного плана, по словам нового директора парка Сергея Капкова, пока нет, но в средствах массовой информации уже называют предполагаемых инвесторов. Основной, это известно, город Москва. Среди частных инвесторов чаще всего упоминают Романа Абрамовича. Тема реконструкции парка поднималась неоднократно. Газеты напоминают, что здесь не было ремонта со дня основания, с 1928 года. Похоже, что и настоящих проверок тоже не было давно. В ходе последней выяснилось, что многие объекты построены незаконно и работают на территории парка без каких-либо документов. Один из незаконно построенных объектов – конно-спортивный комплекс, а именно конюшня, ангар для выездки, бытовки, площадка с препятствиями и трибуна для зрителей. Издание газет «Ру» сообщает, что здесь содержались лошади Елены Батуриной, супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Новый директор парка имени Горького Сергей Капков рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», что большая часть незаконных построек будет снесена.
Здесь 43 объекта без собственника и без разрешающей документации на стройку, то есть, вернее, вообще без любой документации. На территории парка 200 арендаторов, которые суммарно наносят убыток парку 32 миллиона рублей. Некоторые из них не платят арендную плату. Нас это очень смущает.
Арендаторов, которые смущают новое руководство, Сергей Капков пообещал отдать под суд и рассказал о планах реконструкции парка.
У нас есть задача благоустроить парк. И, соответственно, нам понадобятся люди, которые здесь могут сделать атмосферу. На сегодняшний момент все объекты культурного наследия, кроме одной нашей библиотеки, в аварийном состоянии. Их надо все восстанавливать. Это и шестигранник, и павильон «Кавказ», и обсерватория, мосты, и гроты, которые находятся в Нескучном саду. Их сейчас даже не видно. Они в зарослях кустарника, они захламлены. Это все придется разбирать и реставрировать. Многие вещи, которые мы подсматриваем в различных парках мира, это и Великобритания, и Швеция, и Нью-Йорк, мы надеемся привлечь. Но парк – это люди. Если людям здесь комфортно, это и есть душа парка. Эти люди здесь будут бегать, кататься на велосипедах, танцевать. И это и есть атмосфера парка. Наша задача – создать просто площадку для москвичей, где бы они могли отдыхать, заниматься в кружках, приводить детей, заниматься спортом, йогой, работать. Возможно, чтобы у них было поесть, и парк бы за это отвечал. И в этом мы видим свою основную задачу. Это атмосферное место.
Сергей Капков также пообещал, что на всех 110 гектарах парка будет возможность бесплатно пользоваться интернетом. Московский архитектор Евгений Ас поддерживает планы по реконструкции парка. Вопрос лишь в том, каким будет проект.
Когда-то популярным местом был летний театр, зеленый театр. И мне кажется, что это вот одно из таких мест, которое требует ухода и внимания, потому что это очень красивое и хорошее сооружение, которое находится в действительно плачевном состоянии. Есть, мне кажется, интересная перспектива отчасти восстановить какие-то вещи, которые там когда-то существовали, как павильоны первой сельскохозяйственной выставки, павильон Желтовского и, может быть, даже и павильон Мельникова, Махорка, как памятники напоминания о этом героическом советском периоде русской архитектуры. Это же были первые павильоны сельскохозяйственной выставки еще в 20-х годов. Ну, я не уверен, что надо восстанавливать содержание павильона «Махорка». Хотя это, может быть, тоже очень забавно. Парку этого не хватает притягательной энергии, такой культурной, что ли. Вот он называется «Парк культуры и отдыха», но, по-моему, это культура советская. С ее исчезновением как бы закончилась и притягательная энергия этого парка. Появились эти аттракционы, довольно страшные, которые, на мой взгляд, небольшое украшение для Москвы. Вот интересно было бы сделать этот парк по-настоящему парком культуры и отдыха, в каком-то новом качестве.
О том, что сейчас представляет собой парк, говорят отзывы жителей и гостей столицы в интернете. Вот, к примеру, Александра, завершая свой отзыв о посещении парка, пишет.
Впечатление отвратительное. Согласна с лозунгом, парк культуры имени Горького – позор для столицы.
Никита вспоминает.
Ужасно дорогое заведение. Дорого все. От входа 80 рублей до бутылки Кока-Колы 70. Даже слов не могу подобрать. Все ужасно. Собаки бегают бездомные. Прокатился почти на всех интересных аттракционах. Обнаружил, что потратил приличную сумму. Это я один катался. А если с ребенком и покушать, то на эту сумму можно по горячей путевке в Турцию слетать. Так что нечего делать в этом Горьком парке.
Дмитрий пишет.
В парке не был больше 10 лет. Теперь еще лет 20-30 минимум, не ногой. Платные туалеты при платном входе 80 рублей. От аттракционов и пунктов приема питания территории почти не осталось. Это за 80 рублей пройти по двум небольшим аллеям? Грабеж!
Но в отзывах в интернете есть, конечно, и позитив. Например, Роман написал на сайте afisha.ru.
Как только на улице температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов, работники парка начинают заливать абсолютно все дорожки. Это вам не коробка 4х4, а огромный парк, залитый льдом. Работают кафешки, тиры и другие лохотроны. Для детей постоянно идет какое-то подобие концерта. На территории парка есть прокат коньков, теплые раздевалки. Если вы приехали большой и шумной компанией, то в парке вы без проблем проведете весь день и не заметите, как пролетит время.
Кстати, несколько дней назад на интернет-сайте парка появилось сообщение, что до конца апреля вход бесплатный. Директор Сергей Капков объясняет.
Ну, на сегодняшний момент, мне кажется, даже аморально просто брать деньги за то состояние, что происходит в парке.
Вход в реконструированный Центральный парк культуры и отдыха имени Горького планируют сделать также бесплатным для всех. За исключением дней, когда будут специально приглашать артистов и организовывать концерты. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» смотрим телевизор. Ведущая Елена Рыковцева. Проект «Альтернативная история» телеканала ТВ-3 – это ряд принципиальных «если бы». Как развивалась бы Россия, если бы не случились те события, которые на самом деле случились. В студии авторы проекта и критики. Программа «Смотрим телевизор» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием
депутатам. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади.
Наши соседи и друзья, которые работают на разных должностях по всей стране.
Продолжается мониторинг воздуха, воды, обстановки.
Экстремисты при поддержке Ирана наверняка попытаются воспользоваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».